фонд имени Генриха Бёлля провел социологическое исследование о положении мужчин на Северном Кавказе. Его результаты были представлены в Берлине на конференции под названием «Мужчины Северного Кавказа. Власть, бессилие и насилие». Социологи представили итоги 80 интервью с мужчинами Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Казалось бы, именно на Кавказе, где нет феминистического движения, проблема демаскулинизации не должна быть актуальной. В публичном дискурсе ее и нет. Однако сама проблема существует. Ее причины кроются в поведении властей, которые унижают мужчин. Это порождает порочный круг бессилия и насилия, поскольку сами мужчины дезориентированы, и это отражается на всем, в том числе на гендерном поведении. Воспитание мужества у кавказских мальчиков всегда имело целью, чтобы они ощутили себя хозяевами своей судьбы, сильными и независимыми. Как раз этого и не происходит. С одной стороны, воспитание настоящего джигита и мужество как устойчивая категория кавказской этики, с другой стороны, публичные порки, растущая статусность многоженства для богатых чиновников и массовая безработица. В условиях таких расхождений мужчины теряют понимание своей роли в обществе и семье. Обо всем об этом мы поговорили с Ириной Костериной, координатором программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Бёлля в Москве, экспертом в области гендерных отношений.
Ирина, ваш круглый стол носил название «Мужчины Северного Кавказа. Власть, бессилие и насилие». Вот с этого я хочу начать. К примеру, с Чечни. Я сама задавалась вопросом, как чеченские мужчины реагируют на сильнейшее давление со стороны власти. В общении с ними я видела, что они очень сильно фрустрированы. Они не знают, как правильно реагировать психологически. Это отнимает у них роль главы, кормильца и традиционную для кавказского мужчины. И чеченские порядки подавляют саму природу маскулинности, когда вождь заставляет снимать штаны и буквально публично каяться. Очень традиционная картина на Грозном ТВ, как Рамзан отчитывает мужчин, они не смеют глаз на него поднять. Наркоманов, я помню, он даже за шкирку брал. Как мужчины реагируют потом на такое публичное унижение? Что показало ваше исследование? Как это отражается в семье, на детях и на женах?
Ну, собственно говоря, вот об этом как раз давление очень много говорили. У нас были вопросы об этом в нашей анкете. Мы специально оставили вот эту альтернативу, то есть там был вопрос, с какими проблемами сталкиваются мужчины вашей республики. И в Чечне было очень сильно видно, что по сравнению, например, с другими республиками, что эта проблема актуальна. Но, вы знаете, эта проблема обнаружилась и в Ингушетии тоже. И она связана не просто вот как бы с давлением со стороны властей, вот с этими публичными унижениями, показами по телевидению, но также с тем, что сейчас продолжается, в общем-то, давление на местных, так скажем, нетрадиционных мусульман. И вот эта вот практика, она распространена в основном в отношении мужчин, когда просто могут мужчину, который там выглядит, ну, там вот с бородой, с подкатанными штанами или еще с какими-то атрибутами, которые могут приписываться ортодоксальным мусульманам, его просто могут, значит, обвинить в пособничестве боевикам, в связи с ISIS-ом или еще других вещах. Людей похищают, люди пропадают без вести, людей избивают, иногда под пытками выбивая из них показания. И поскольку эта ситуация распространяется, это тоже очень сильный такой вот новый триггер, который обнаруживается. И он в том числе связан именно с маскулинностью. Мужчины действительно перестали понимать правила. А на Кавказе же правила очень важны. Да? Вот раньше там были традиции, по которым было понятно, ты делаешь так, так и так, как делали твои предки, результат будет такой, ожидаемый. Потом пришел ислам. Тоже, в общем-то, в шариате довольно понятные правила, как себя должен вести мусульманин, чтобы быть, ну, таким правоверным мусульманином, да, чтобы там после смерти попасть в рай. Сейчас вот правила вообще непонятные. Они именно непонятны с точки зрения вот этих вот новых социальных всяких факторов, политических. И мужчины очень болезненно реагируют на это. Они откровенно признаются многие, что их лишают мужского достоинства, они перестают себя чувствовать мужчинами. Ну и, конечно, как вы правильно заметили, часто потом это отражается на семье, потому что семья, в общем-то, это приватная жизнь, приватная сфера. И там уже мужчина, в общем-то, может себя вести как хозяин, как основной человек, как не только кормилец, потому что женщины, в общем-то, тоже работают, но в основном как человек, который все контролирует и который отдает приказы, и которого обязаны беспрекословно слушаться. Очень много ситуаций насилия мы обнаружили. Но интересно, кстати, что мужчины рассказывали и про ситуации, когда к ним применялось насилие со стороны их отцов, например. То есть это такой вот цикл насилия, который, да, продолжается.
Вот вы упомянули Ингушетию, я вспомню еще Евкурова и Помпон, с позволения сказать. Такая ситуация, глава республики со смехом портит шапку вот этому растерянному ребенку с целью показать ему, как должен выглядеть настоящий джигит. Ее-то как восприняли в самой Ингушетии мужчины, отец, скажем, того самого мальчика?
Ну, с отцом мальчика мы не знакомы, но в целом люди в Ингушетии, конечно, они, ну, им очень неприятна была эта ситуация, и опять же, получается, что не люди сами определяют, как им жить и как им выглядеть, а власть, ну, говорит в том числе и о маскулинности, как должен выглядеть настоящий мужчина или там мальчик, допустим. Людям очень все это неприятно и болезненно, конечно. Они не считают, что современные люди должны придерживаться каких-то устаревших порядков. Вот, кстати, история, она, мы ее очень сильно увидели и почувствовали в нашем исследовании, что люди хотят переосмыслять правила. Мужчины не согласны со старыми порядками. Очень мало кто из нашего исследования говорил, что они поддерживают традиции и что вот все, как там было 100 лет назад, как жили их родители, это правильно. Нет, все говорят, что мир изменился, мир стал современным, мы тоже хотим жить по-другому, мы хотим быть более самостоятельными, определять, что нам делать. Потому что вот в исследовании довольно много было интервью с мужчинами, которых женили без их участия, без их ведома. Вот в той же самой Ингушетии было потрясающее интервью с мужчиной, который рассказывает, что вот его родители, они поженились, не видя ни разу друг друга, и папу вызвали телеграммой, в которой ему написали: «Приезжай домой, тут у тебя жена», значит. И молодые мужчины тоже, они говорят, что когда их вот так вот родители принуждают жениться на незнакомых каких-то девушках, эта ситуация для них в том числе чудовищная. То есть никто не радуется этим вот вынужденным договорным браком, ни мужчины, ни женщины. И мужчины восстают против этого. Очень часто они сопротивляются и придумывают всякие способы, как избежать этого. И говорят, что это несовременная и неадекватная практика, что нужно многое менять.
Вы говорили о том, что демонизация салафитов и охота за ними со стороны правоохранительных органов способствует увеличению их количества. Почему так происходит?
Ну, не только эта причина. Много есть причин, почему как бы люди уходят в нетрадиционный ислам, там салафизм или еще как-то его можно называть. Во-первых, это часто поиск ответов на какие-то жизненно важные вопросы и защита от несправедливости. А другая причина – это как раз противостояние традициям. Вот очень многие мужчины, которые сейчас такие вот мусульмане, и для них быть мусульманином – это самое главное, что для них есть, они говорили, что категорически они не согласны со своими родителями, которые выполняют там какие-то чеченские или ингушские традиции, например. Они очень чувствуют сильное давление. Давление со стороны своих родственников, потому что некоторым родственникам не нравится, когда люди уходят в нетрадиционный ислам, они начинают устраивать скандалы, выгоняют из дома, вырывают всякие отношения. Это очень тяжело для людей.
К вам подходили мужчины из всех вот 4 республик Северного Кавказа и благодарили вас. За что? Вы как-то можете практически им помочь, кроме того, чтобы поднять и озвучить эту проблему?
Вся суть, мы хотели это исследование мыслить в большей степени как прикладное, чтобы это был материал для общественных организаций, для социальных работников, для других там организаций, структур, которые работают в республиках, чтобы отрефлексировать это все, чтобы найти новые пути для помощи как и мужчинам, так и женщинам. Потому что, конечно, изначальный план был, что вот мы как-то так вот смотрели на ситуацию, мужчины, они нам казались, северокавказские, как главные насильники, вот контролеры, узурпаторы, такие вот патриархи, которые ну, отрываются, грубо говоря, там на своих женах, детях, сестрах и так далее. Но в исследовании мы увидели, насколько мужчины сами несчастные, бесправные и загнанные в угол, пытающиеся сопротивляться вот этим порядкам. Поэтому мы, собственно говоря, придумали серию тренингов по тем темам, которые у нас возникли как самые актуальные. Ну вот для мужчин на Северном Кавказе все-таки центральная роль – это роль в семье, роль мужа и отца, и сына. Это вот центральные роли. Поэтому первый тренинг, он был именно посвящен ответственному отцовству и роли мужчин в семье. И вот на этом тренинге, после его, него, мужчины действительно очень раскрылись и очень сильно благодарили, говорили, что они, многие из них, первый раз в жизни имели возможность вообще поговорить о том, что их волнует, отрефлексировать какие-то вещи и действительно начать искать какие-то новые решения, новые выходы. Поэтому вот, в общем-то, у нас еще запланирована серия тренингов, и мы надеемся, что дальше тоже сможем активно работать вот с теми мужчинами, которых мы воспринимаем как активистов, местных лидеров, неважно в чем, да, просто главное, что у них есть какой-то авторитет, влияние в их комьюнити, и мы вот видим, что они хотят что-то менять к лучшему у себя в республиках, поэтому мы с ними работаем, чтобы они были такими вот проводниками перемен.
Ирина, все четыре республики небогатые, безработица там большая проблема, работают и мужчины, и женщины. У меня вопрос, часто ли мужчины на Северном Кавказе зарабатывают меньше, чем их жены, и воспринимают ли они это как проблему?
Да, бывает, что не просто иногда меньше зарабатывают, бывает, что жена единственная кормит в семье. Бывает ситуация, что мужчины вынуждены уезжать на заработки и год или два жить вне семьи, работая где-то там на севере или в других регионах России, присылая деньги. Мужчины, да, они воспринимают это как проблему, потому что в нашем исследовании, вот по результатам опроса, безработица и низкие зарплаты были названы для них основными проблемами, с которыми они сталкиваются. И тоже они очень много говорили о том, что вот у нас все-таки мужчина воспринимается как главный кормилец, а я вот с этим не справляюсь, мне очень тяжело. То есть они действительно очень переживают по этому поводу. И, ну, в общем-то, ситуации там немножко разные. Есть мужчины, которые даже не разрешают своим женам работать, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию. У них очень такие традиционные представления о разделении гендерных ролей, поэтому они говорят, нет, вот жена, она должна сидеть дома, рожать детей и воспитывать, а все обеспечивать буду я. С другой стороны, тоже были интервью с мужчинами, которые воспринимают свою единственную уникальную роль кормильца как инструмент для манипуляции. Например, вот в нескольких случаях мужчины говорили о том, что они взяли себе вторую жену или собираются взять там вторую жену. И когда их спрашивали, а как ваша жена первая к этой ситуации относится, они говорили, ну, а куда она денется? Я зарабатываю, я ее обеспечиваю, приду, поставлю ее перед фактом, и, в общем-то, это ее проблема, как там эмоционально на это реагировать.
Если мужчинам трудно найти работу, то как с этим вяжется распространение многоженства? Зачем мужчине еще несколько ртов, когда он с первой семьей?
А вот знаете, да, это интересная история, потому что многоженство становится показателем статуса мужчины. И поскольку именно не все мужчины, а только обеспеченные мужчины могут позволить себе взять вторую жену, то даже вот само наличие второй жены, оно воспринимается местным комьюнити как вот символ его экономического статуса и успешности.
Вообще мужчин в результате военных конфликтов мало, намного меньше, чем женщин?
Ну, в Чечне есть очень заметная статистическая разница. В других республиках нет. В других республиках она более-менее как во всей России. Ну, в России у нас все равно женщин больше, чем мужчин, особенно в старших возрастах, потому что мужчины не доживают. А вот как бы статистическая разница замечена только по Чечне. Поэтому там, в общем-то, даже на уровне президента республики озвучивал как-то идею, что он... Вот государственные служащие, которые достаточно обеспеченные, вот они могли бы взять себе вторую жену, чтобы как-то этот демографический перекос нивелировать тем самым.
Что касается демографической ситуации, в Чечне она худшая из всех четырех республик.
Она худшая из всех, да. Ингушетия нормальная достаточно, и Ингушетия из всех республик, она самая многодетная, то есть там как бы самое большое количество детей до сих пор. Кабардино-Балкария и Дагестан, они примерно одинаковые. То есть там нет какой-то заметной статистической разницы в количестве мужчин и женщин.
В вашем исследовании сказано, что внебрачные связи для женщин остаются абсолютным табу. Это действительно соблюдается? И мужчины требуют доказательств того, что их жена девственница?
Во-первых, нужно поговорить о том, что есть дискурс, а что есть реальная жизнь. Да, конечно, по правилам, да, к женщинам предъявляются в этом плане более высокие требования. И мужчины, мы специально, у нас был отдельный вопрос в наших интервью, могли бы они жениться на недевственнице. Все категорически говорят нет. Но, например, мужчины, которые идентифицируют себя как мусульмане, для них мусульманская идентичность является ведущей, они говорили о том, что вот вообще по исламу они могут жениться на женщине, если она разведенная, и это даже хорошо. И они могут взять, например, второй женой себе разведенную женщину с ребенком или женщину там какой-то тяжелой судьбой, тем самым как бы вот, ну, выручив ее, так скажем, из тяжелой жизненной ситуации. Что в то же время вот нужно понимать, что жизнь есть жизнь, и соблюдать вот всем 100% женщин эту девственность, это невозможно. И это не происходит. Особенно это не происходит в Кабардино-Балкарии. И, в общем-то, исследование, ну как бы вот я сейчас сравниваю исследование женщин и мужчин, оно показало, что все равно, конечно, находятся всякие разные ситуации, лазейки, как обходить это жесткое правило. И некоторые мужчины, если они действительно там встретили женщину, которую они любят, и в первую брачную ночь они выясняют, что она не девственница, они даже идут навстречу и там прибегают к разным уловкам, чтобы продемонстрировать своим родственникам, что она была девственницей, например. Так что, в общем-то, ситуации есть всякие. Ну, женщины, с другой стороны, тоже иногда прибегают к уловкам, там, восстановление девственности, например. Там есть даже прямо такие туры, когда можно ехать в соседнюю республику и, обратившись к помощи гинекологов, исправить ситуацию. Но вот некоторые мужчины говорили, например, что если женщина не девственница, но это не был результат как бы ее распутного образа жизни, а ее изнасиловали, они могли бы тоже это принять, понять, и если они ее любят, то они могли бы жениться на такой женщине.
Это была беседа о положении мужчин на Северном Кавказе с Ириной Костериной, координатором программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Бёля в Москве, экспертом в области гендерных отношений.